Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было таких сессий ужасных. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много. Альма-матер,
легкая ладья. В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе в столице решалась судьба 4 новгородских филиалов вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Меры принимаются по результатам мониторинга, который в сентябре-октябре провело Министерство образования и науки. День открытых дверей прошел вчера в Политехническом колледже Новгородского университета. Учебному заведению уже 52 года. Сегодня здесь обучается более 600 студентов по 7 специальностям. Гости из Парижского высшего института остеопатии в очередной раз приезжали в Институт медицинского образования. Речь идет о совместной работе над двойными дипломами. Патриотизму – да, национализму – нет. Проректор по международной деятельности делится личными впечатлениями от посещения Центральной Украины. И рубрика о русском языке перенесет нас в начало века 20-го. О Марине Цветаевой и ее дочери пойдет сегодня речь. «Ворожит мое перо», писала поэтесса, когда девочке был годик. И, увы, ошибалась. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Недавно стали известны результаты мониторинга вузов России, проведенного Министерством образования и науки. Было проверено 500 с небольшим государственных вузов и около 1000 филиалов. В итоге названы эффективные и неэффективные. Что касается нашего региона, в число эффективных, например, попал Новгородский университет. А неэффективными названы 4 филиала – Академию госслужбы, Санкт-Петербургских университетов культуры и экономики, экономики и финансов и Российского гуманитарного университета. Первые меры, которые будут предприняты в их отношении, обсудила в Москве рабочая группа межведомственной комиссии, в работе которой участвовал и ректор НУГУ Виктор Вебер. К нему мы и обратились за подробностями.
Виктор Робертович, буквально недавно стали известны результаты мониторинга вузов России, проведенного Министерством образования и науки. И, конечно, результаты эти вызывают много споров, в интернете идет много обсуждений. Я хочу в первую очередь поздравить с тем, что Новгородский университет назван в числе эффективных. Это действительно большое достижение. Но прежде чем мы об этом поговорим, давайте все-таки подоплеку расскажем, почему Министерство образования решило в сентябре-октябре вот этого года провести такую широкомасштабную проверку.
Сразу хочу сказать, что мониторинг будет теперь каждый год проводиться, то есть расслабляться не придется. Но вопрос, если вы обратили внимание, уже давно поднимался и президентом, и предыдущим, и действующим, и премьер-министрами, о том, что действительно очень много вузов, они неэффективны. Они работают только на дипломы. Причем не имеет значения, столичный ли это вуз или региональный. И нареканий было очень много. Но я понимаю, еще здесь чисто стратегический вопрос. Сейчас практически 70% выпускников школ, они идут в вузы учиться. Естественно, для страны нужны и рабочие руки и так далее, и так далее. То есть этот комплекс проблем, который возник, его надо было каким-то образом разрешать. Ну и я думаю, правильный путь выбрали, это оценить действительно качество подготовки вузов. То есть не механически их закрывать. Вот пробовали делить на элитные, так скажем, вузы, я не буду перечислять там эти градации, да, и обычные вузы. Это дало какой-то небольшой результат, но кроме финансовых определенных проблем, это ничего не дало. И сейчас вроде путь выбран правильный. Мониторинг проведен только государственных вузов и их филиалов. Я был сейчас на последней комиссии, как председатель Совета ректоров Новгородской области, поинтересовался, почему не проверяют негосударственные. Ну вот мне сообщили, что мониторинг негосударственных тоже уже закончен 24 числа. Сейчас идет бурное тоже, еще более бурное обсуждение результатов, и эти результаты тоже будут через некоторое время оглашены. Ну а сейчас мы пока говорим о тех, которые мы имеем по государственным вузам. Вопросов много. Во-первых, чисто есть вузы, у которых своя специфика. Это театральные, ну и ряд других. Там действительно по общему шаблону их нельзя рассматривать.
Есть... А показатели были как раз общие?
А показатели общие. Ну, там 50 где-то показателей с лишним, но они объединены в 5 больших групп. И они действительно вроде все масштабные, там и средний балл по поступлению, то есть качество на входе получается, там и количество обучающихся, и научная работа, все вопросы, и международная деятельность и так далее. По филиалам там побольше немножко показатель, там 8. Ну вот, рассматривалось более 500 вузов и около 1000 филиалов. И вот я когда был на комиссии, хочу сказать, конечно, напряжение очень большое, потому что решается судьба этих вузов, решается судьба очень многих сотрудников этих вузов, филиалов, судьба студентов, поэтому, естественно, вопрос очень серьезный. Ну вот, когда заслушивали наше мнение, был я и заместитель председателя комитета образования нашей области, Анатолий Григорьевич, заслушивали наше мнение по каждому филиалу. У нас попало 4 филиала туда. Это, слава богу, не наши филиалы, а филиалы питерские и московские. Ну и вот первая группа – это те, которые неэффективны, но у них есть своя специфика. И сюда мы включили филиал госслужбы.
То есть их по общим показателям как-то не стоит особо оценивать?
В принципе, вообще филиалы сложно по этим показателям рассчитывать. Это должен быть сильный головной вуз. Но вот у нас, слава богу, Боровический филиал прошел без всяких замечаний. Ну, потому что, я считаю, головной вуз сильный. А есть головные вузы в Питере и в Москве, которые имеют по 30-40 филиалов, и они ими не занимаются. Это просто источники у них доходов. Это можно откровенно так сказать. Ну, а вот о том, что мы говорим, филиал госслужбы, да, у них своя специфика. Они работают в основном на область, на муниципальные наши все образования. У них чаще всего это второе образование, поэтому, естественно, там и научная составляющая, она может быть недостаточной. Ну, международная деятельность, естественно, она там нулевая, да, и так далее. Ну, они приняли наше мнение, мы его зафиксировали в письменной форме. Два филиала, это финековский и гуманитарный, они признаны неэффективными, но по нашему предложению им может быть дана возможность при активной помощи головного вуза все-таки исправить ситуацию. Но это будет рассматривать еще отдельная комиссия, то есть сейчас выслушивалось только наше мнение, оно фиксировалось, а как будет решать комиссия, это уже от нас не зависит. Ну и третья группа – это те, которые неэффективны и которые, в принципе, не исправят ситуацию при любой помощи. Но вот в эту третью группу у нас попал филиал как раз Университета культуры. Ну там действительно ситуация сложная, у них специфика своя, естественно, направление совершенно другое, об этом было тоже сказано. Ну и у меня вопрос возник председателю комиссии, как рассматривать филиалы, если, допустим, мы знаем, что сливается сейчас Финек, Инжиком и Университет сервиса экономики. А эти филиалы здесь. Какой-то филиал эффективен, какой-то неэффективен. И в одном регионе не может быть несколько филиалов. Вот. Он сказал, как-то мы над этим вопросом не задумывались, сейчас будем тоже рассматривать. Потому что есть ли смысл рассматривать эти филиалы по отдельности, если головные вузы будут сливаться, значит, по идее, должны сливаться тогда и филиалы. Ну, то есть вопрос вот по ним будет открытый.
А уже вопрос с филиалом Санкт-Петербургского университета культуры, он уже все решен, он будет закрыт.
Ну, я не могу сказать, это будет комиссия решать. Но был представитель Министерства культуры там в этой комиссии, и она сказала, что они согласны с таким решением. Поэтому, скорее всего, по ним будет однозначное решение.
И такие обсуждения по каждому региону будут проходить?
Они прошли уже. Они уже 7 прошли. Числа идут. Вот мы по графику шли 12 числа в этот день. Рассматривали весь Северо-Запад. И одновременно с нами шла Мурманская область. Они перед нами проходили. У них гораздо больше там филиалов неэффективных. Естественно, там в основном московские и питерские филиалы. И после нас уже шел Псков. Но в Пскове ситуация сложнее, потому что там сам университет признан неэффективным. Но у них там тоже есть своя проблема в том, что они только в октябре прошлого года образовались путем слияния двух вузов. Ну вот не знаю, как решилась их судьба, но приехала очень большая группа поддержки в лице заместителя губернатора, ну и ряда других чиновников, чтобы объяснить ситуацию. Ну тем более этот вуз, он нужен, он приграничный. Я думаю, там будет положительное решение.
Ну то есть вот эти решения окончательные мы тоже должны ждать со дня на день, сколько по стране будет закрыто филиалов и, может быть, даже вузов.
Да, как только все округа будут рассмотрены, будет специальная комиссия. Но настроена они достаточно жестко. По филиалам, скорее всего, я думаю, что будут решаться в основном путем, наверное, их закрытия, а по вузам, скорее всего, путем слияния с более сильными.
Это действительно достаточно жестко. Вы говорите, теперь мониторинг будет проходить каждый год. Вообще, звучит ли то, что нужно все-таки список показателей как-то поменять, раз не все они, ну, как-то подходят для всех?
Они будут обязательно пересматриваться. Вот было заседание Президиума Союза ректоров России, и решение мы получили, и собирались в пятницу прошлой, обсуждали результаты этого заседания. Значит, предлагаются еще более жесткие требования. Так что показатели будут меняться. Часть показателей может быть смягчиться с учетом уже опыта, который сейчас есть, а часть прибавится. То есть расслабляться не дадут особенно. Работать придется все время в напряжении. Ну, в принципе, так всегда и работаем. По-моему, основная масса региональных вузов, она так и работает. Нам некогда расслабляться. Вот москвичи расслабились, 20 вузов попали в неэффективные. В Санкт-Петербурге, вы знаете, 10 вузов попало в неэффективные.
Ну, тоже вызвало дискуссию. Российский гуманитарный университет, вот РГГУ, тоже многие высказывались по этому поводу.
Попали ряд, ну, которые считали сильными вузами. Ну, в принципе, давно надо было, наверное, так гребешком пройтись и разобраться, потому что кто-то живет на старых, еще, как говорится, своем авторитете, на лаврах, да, почивает, и уже расслабились. Так что, ну, конечно, это очень много сил отнимает и времени, потому что мониторинги не только эти проводятся постоянно и по финансам и так далее, и поэтому это очень сильно отвлекает коллектив от основной работы. Ну, по-видимому, это нужно сейчас делать.
Ну, как прогнозируете, на какую цифру все-таки, наверное, выйдет, сколько процентов будет филиалов или вузов закрыто?
Ну, часть закроется, это однозначно, потому что вы знаете, что около 20 вузов вообще не подали на мониторинг сведения. То есть они автоматом уже признали себя неэффективными. Я думаю, что очень много филиалов закроется, ну, потому что это очевидно, это, в общем-то, профанация образования. Из-за этого она дискредитирует образование в вузах. Но это закрывали глаза, потому что это дополнительный источник был для преподавателей основных вузов. Ведь не секрет, что у нас где-то процентов 60 в среднем, если так взять филиалом, а в некоторых и 70 в наших филиалах, вот я имею в виду, которые в городе, это наши сотрудники там работают. Это для них дополнительный источник. И все это понимали. Но вопрос стоит во главе качества, качества подготовки. Вот поэтому придется чем-то жертвовать и кем-то жертвовать.
Но я еще раз поздравляю, что Новгородский университет в числе эффективных. По всем показателям, которые предъявлялись, выполнили, так сказать, норму? Или были где-то послабее, где-то очень сильно себя чувствовали?
Нет, мы прошли все показатели. К сожалению, даже я был в министерстве, после этого еще зашел, общался с коллегами. Даже они до сих пор не имеют эти критерии. Нет, ну то есть пороговые цифры есть, а какой вуз какие критерии имеет, где он, допустим, должен что-то прибавить, где-то он может себя спокойно чувствовать. Даже в министерстве эти сведения не оглашаются. Я думаю, это через некоторое время будет. Но то, что мы прошли по всем критериям, это очень здорово. Вообще, этот год для нас был очень результативный, потому что, во-первых, мы прошли аккредитацию без замечаний. Во-вторых, мы вошли в число 55 ведущих вузов России. Очень здорово. И сейчас вот этот вот мониторинг, он показал, что все правильно. Мы на правильном пути, мы сильный вуз, мы ведущий вуз. Это очень радует.
Сегодня и завтра впервые с визитом в Новгородском университете находится представитель Каунасского университета Литвы Чарльз Шиманский. Он заместитель декана юридического факультета и председатель предметной комиссии по юридическим дисциплинам в Ассоциации европейских вузов «Кампус Европа». На первой утренней встрече были оговорены предметы взаимного интереса – это право, экономика и обмен преподавателями и студентами. А в конце минувшей недели в Институте медицинского образования прошла встреча с представителями Парижского высшего института остеопатии. На встречу были приглашены студенты второго и третьего курсов лечебного и стоматологического факультетов, а также врачи-интерны. Французскую делегацию возглавлял директор института остеопатии Жиль Ванно. Гости прочли несколько научных докладов, рассказали об особенностях этой профессии и ответили на вопросы. Напомним, что первый договор о сотрудничестве между НУВГУ и этим институтом был подписан в марте 2011 года. Он предполагал повышение квалификации специалистов в области остеопатии и начало работы над согласованием учебных планов и программ. А следующий договор, датированный июнем 2012 года, уже констатировал возможность выдачи двойных дипломов. Такой проект первый в практике парижан, признается директор Высшего института остеопатии Жиль Ванно.
Alors, l'objectif du bidiplôme veut dire qu'il y a une collaboration étroite entre l'Université de Novgorod et l'Institut supérieur d'ostéopathie.
Ну, что касается выдачи двойных дипломов, это просто означает, что должна быть очень плотная, тесная работа, тесное сотрудничество между нашими высшими школами и хороший студенческий и профессорский обмен. Действительно, для нас это первый опыт программы по выдаче двойных дипломов, и она нас очень радует, эта возможность. Да, у нас есть отношения с другими школами, но первый раз так такого рода проект получает конкретное воплощение.
Добавлю, что представители Новгородского университета сейчас находятся в Лодзинском техническом университете Польши, в Вене, и уже завтра очередная делегация начнет работу в Брюсселе. Тему международную сейчас мы продолжим буквально на 2 минуты. В прошлом выпуске мы рассказывали о поездке новгородцев в Хмельницкий университет Украины. Очень сильное впечатление было получено от того, что программа дистанционного обучения там действительно работает и приносит прибыль. Не успел тогда проректор НУГУ по международной деятельности Михаил Певзнер поделиться личными впечатлениями от этой части Украины. Сейчас мы это наверстываем.
Личное впечатление, конечно, тоже очень интересное, поскольку наша делегация совсем недавно была в Днепропетровске. Это восточная Украина, это русскоязычная Украина. А Хмельницкий – это Подолье, это центральная Украина, которая когда-то была пограничной зоной Советского Союза до присоединения Западной Украины. Но это Украина, в которой можно услышать украинский язык. Это Украина, которая очень любит украинскую культуру национальную, которая чтит национальные традиции, которая гордится вот всем тем, что Украина имеет в плане истории и культуры, и открыта миру и готова приобщить к этим лучшим культурным образцам всех тех, кто к ним приезжает. И вот эту гордость, вот эту преданность, этот патриотизм мы все время ощущали. Но ни разу мы не столкнулись с национализмом, который уже фактически стал каким-то мифом, да, известным здесь. Всюду проявлялась доброжелательность. И что еще характерно для Подолья, к которому относится Хмельницкий, это абсолютный билингвизм. То есть, когда люди абсолютно свободно переключаются с украинского языка, который является для большинства родным, на русский и одинаково хорошо общаются на двух языках.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В минувшее воскресенье в Политехническом колледже Новгородского университета был день открытых дверей. Этому учебному заведению уже более полувека, юбилей отмечали 2 года назад. У него есть и свои традиции, и опыт подготовки кадров. Сегодня здесь обучается более 600 студентов по 7 специальностям. Об этом и не только об этом мы пригласили поговорить директора колледжа Владимира Шульцева.
Вы знаете, вот для меня в последние годы колледж очень изменился внешне. Вот он стоял долгие годы, а потом вдруг резко начал меняться, и теперь у него очень приличный, приятный фасад, и по весне и летом очень приятные клумбы разбиты в вашем сквере. Вот скажите, а как это стало возможно? Не было, да есть.
Я думаю, что это немножко поменялось сознание самих работников колледжа и преподавателей, и даже студентов. В основном все такие мероприятия по облагораживанию территории, по каким-то внутренним работам. Очень много таких мероприятий проводится совместно и работниками, и студентами. Все-таки колледжу уже 52 года, и я, бывший выпускник, конечно же, очень хочется сделать наше здание соответствующим внутреннему содержанию. Качество подготовки у нас в колледже, оно известно давно, но хотелось бы, конечно, сделать и внутреннее состояние, и внешнее более соответствующее современному развитию.
Я, конечно, вам верю, и действительно, если студенты, у них поменялось сознание, да, они могут облагораживать территорию, убирать ее, но отремонтировать фасад и поменять окна они не могут. Для этого нужны деньги, извините, откуда берут?
Конечно, огромную помощь нам оказывает университет. Достаточно серьезно у нас небюджетное финансирование, значительные средства. Около 50% от всей небюджетной деятельности мы направляем на развитие колледжа, на приобретение нового оборудования, на развитие какой-то материальной базы. У нас вот в последнее время приобретено достаточно большое количество и стендов, и измерительного оборудования, и вот создается сейчас станция технического обслуживания. Ну и, конечно, значительные средства идут на ремонтные работы.
А на чем зарабатываете?
У нас очень серьезно развито дополнительное образование, у нас большое количество платных студентов. Несмотря на увеличение стоимости обучения, в этом году количество платных студентов возросло.
Можете цифрами оперировать?
Когда я приходил 3 года назад, платных студентов было 7 человек. В прошлом году около 40, в этом 37 человек получилось. получилось. Но учитывая, что стоимость обучения возросла по некоторым специальностям практически в два раза, то, конечно, дополнительные внебюджетные средства поступили в колледж.
Платные студенты не единственная статья дохода внебюджетного?
Нет. Дополнительное образование. Мы оказываем услуги, достаточно большое количество, в том числе физкультурно-оздоровительные услуги. У нас заключены договоры с предприятиями.
Обновляете материально-техническую базу? Она уже обновлена настолько, что вам все нравится? Или еще надо делать, делать и делать?
Знаете, когда я только пришел в колледж, начал заниматься вот всеми этими работами, обновлением оборудования, ремонтными работами, поставил себе план в течение 5 лет полностью обновить внутренние помещения, произвести основные виды ремонтов. Но чем больше работаешь, чем больше делаешь, тем больше видно, что впереди еще больше предстоит сделать. А многие аудитории у нас были в совершенно таком неприглядном состоянии. И студентам, конечно, было некомфортно обучаться. То есть делается на это упор. Конечно же, все общие помещения делаются ремонты. Ну и главное все-таки, несмотря на ремонты, все-таки главное, это, конечно, материальная база, на которую будет делаться теперь первоочередной упор.
И все это, естественно, и материальная база, и ремонты. Все это направлено на то, чтобы выполнять основную задачу – готовить специалистов для региона в первую очередь. Давайте назовем, кого вы сегодня готовите, число специальностей.
Общее количество студентов на настоящий момент более 600. У нас 7 специальностей. Они определены потребностями региона. В первую очередь на это мы обращаем внимание. Это технологии машиностроения, автоматизация технологических процессов и производств. Большой спрос, конечно, всегда был и будет по компьютерным специальностям, связанным с программированием, техническим обслуживанием компьютеров. Развивается у нас специальность сети связи, системы коммутации. Для творческих людей у нас специальность дизайн. Ну и, конечно, очень востребованная у парней специальность, связанная с автомобильным транспортом.
Вы говорите о том, что все эти специальности в регионе востребованы. Приходится варьировать каким-то образом. Вот за то время, что вы директором, 3 года, поменялось что-то? Что-то закрылось, что-то открылось? Лицензию приобретать трудно?
Специальности у нас пока сейчас сохранились те, которые были 3 года назад. Увеличилось количество приема на бюджетные места. Мы стали больше запрашивать в Министерстве бюджетных мест.
И Министерство идет на то, чтобы увеличить это число?
Да, учитывая значительные потребности предприятий, специалистов технического профиля со средним профессиональным образованием, конечно, Министерство нам всегда идет навстречу и увеличивает. В частности, для приема в 2013 году, я думаю, что у нас количество бюджетных мест увеличится около 20%.
Вы знаете, как-то вот, наверное, широко известна политика Министерства по поводу высших учебных заведений. То, что они делают в школах, тоже вызывает всегда немало споров. А вот то, что делает Министерство в отношении среднего специального образования, вас устраивает как директор?
Ну, устраивает все не может, наверное, никогда. Конечно же, есть момент, на который хотелось бы, чтобы Министерство обращало больше внимания. И в первую очередь, конечно же, это оплата преподавателей, оплата работников колледжа. Я думаю, что это проблема во всех средних профессиональных учебных заведениях, потому что кадры очень профессиональные, кадры работают уже десятилетия. Конечно, они заслуживают более внимательного отношения со стороны и работодателей, и учредителей.
Вы знаете, еще много споров вызывало в общественности закон об образовании, так называемые стандарты. Вот все, что касается стандартов в обучении в вашем звене, вот это споры вызывает?
Нет, споры не вызывает. Мы рассматривали неоднократно все изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. Они направлены на подготовку специалистов в соответствии с современными условиями. То есть, конечно же, по каким-то предметам выделяется часов меньше, и есть споры самих преподавателей предметов, там на экологию, к сожалению, в частности, меньше стало выделяться. Но основной упор делается на взаимоотношения образовательного учреждения непосредственно с предприятиями. То есть дается вариативная часть, которая заполняется предметами, необходимыми для самих предприятий. И уже на основании наших договоров с предприятиями мы определяем, какие предметы необходимо дополнительно ввести и на что делать упор.
Вы говорите о том, что ваши специальности востребованы в регионе, это 1+. Вы даете качественное образование, пытаетесь материальную базу, так сказать, приподнять. Это 2+. Еще какие-то плюсы назвали бы, чтобы к вам пришли учиться?
Ну, вообще изначально техническая специальность, конечно, у молодого человека, она заставляет развиваться более полноценно его голову, его сознание, его понимание, его отношение к жизни. Конечно же, у нас очень серьезно налажен воспитательный процесс, то есть это немаловажно, когда студенты сами участвуют, вот в частности, оказывают помощь у нас, содействие в каких-то работах, где-то убирают, помогают. Я думаю, что это большой плюс. Мне-то это все понятнее, потому что я сам выпускник колледжа, и несмотря на то, что у меня, по-моему, при выпуске из колледжа было 2 тройки, то впоследствии я поступил в университет, закончил с красным дипломом. То есть уже было намного легче гуманитарное образование получать после того, как получил такое основательное базовое обучение именно у нас в колледже.
Вы давно заканчивали колледж?
Да, в 92-м году.
Вот мне кажется, тогда воспитывали совсем другого человека. Вы говорите, у вас воспитательный процесс налажен. Вот сегодня на какие вещи вы обращаете внимание? Вот вас как воспитывали, как сегодня воспитываете вы уже?
Знаете, я вот сейчас немножко, если отвлечься, то, конечно, запомнилось то, как мы ездили в колхозы, когда убирали, немножко отвлекались от учебного процесса, но это все объединяло нас, студентов. Как-то это больше всего в итоге сейчас запомнилось. Конечно, изначально хотелось бы это ввести в такую же систему помощи, но, к сожалению, вот...
Некуда ездить на картошку.
Да, я думаю, что съездить можно, но вот стандарты сейчас, федеральные государственные образовательные стандарты, они не предполагают, и они строго ограничены, и по срокам, по времени обучения, к сожалению, не вписать сейчас в действующий учебный план большое количество внеучебных мероприятий.
Ну так на что же все-таки воспитание-то направлено?
Да, вот стараемся мы сейчас как-то соблюдать преемственность, чтобы из наших стен выходил современный подготовленный профессионал. Конечно, особое внимание мы уделяем на связях с предприятиями. У нас за последние 3 года с 6 договоров действующих теперь заключено 39 договоров с предприятиями, с крупнейшими предприятиями. Наши студенты практически всю свою образовательную деятельность у нас в колледже посещают предприятия, проходят там практику, впоследствии трудоустраиваются. Более того, сейчас наши отношения с предприятиями выходят на более высокий уровень. В частности, вот у нас сейчас возникли договоренности с «Квантом», когда они со 2-го курса отбирают студентов, ведут их весь образовательный процесс, выплачивают им стипендию, предоставляют места для практик и впоследствии трудоустраивают. То есть вот планируем выходить на такие же отношения и с другими предприятиями.
Я думаю, что вы совершенно убедились, что если у вас есть предрасположенность к технической специальности, то в политехнический колледж прямая дорога многим.
Ну, хотелось бы, конечно, нашим будущим студентам пожелать успешно сейчас закончить 9-й класс. Непростое время у них сейчас начинается. Конечно, определяться со своей специальностью. Но я думаю, что если они поступят к нам в колледж, то можно быть уверенным, что они заложили себе надежную основу для дальнейшего развития, для профессиональной деятельности, для своей успешной дальнейшей карьеры.
На базе 9 классов только принимают?
Нет, у нас прием ведется на базе 9 классов. На базе 11 классов у нас платный прием. На год меньше обучения. Принимаем, если люди закончили лицеи, другие колледжи.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня мы поговорим о 2 женщинах, дорогих русской словесности. В этой осенью так вот сошлось, что исполнилось 120 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой и 100 лет со дня рождения ее дочери. Ариадны Сергеевны Эфрон. Ну, она умерла в 75-м году, чуть больше 60 лет прожила, но жизнь, конечно, ей досталась очень трагическая. Как вы, может быть, знаете, родилась она в России, большую часть своей юности провела во Франции, и потом с отцом вернулась в Советскую Россию, потеряла отца, потом мать, потом своего младшего брата Георгия, и осталась из всего семейства одна. Но сама она провела 16 лет в лагере. 16 лет. Человек она была талантливой, необыкновенно, и художественным талантом поражала своей вообще гениальностью в самом младшем детстве. А когда-то я читала, что в Туруханске она расписывала плакаты к разным праздникам, типа 7 ноября. Сама, вот когда все эти страшные годы и страшные потери закончились, то всю свою жизнь Ариадна посвятила тому, чтобы мы узнали стихи ее матери. Не будь вот этого подвига, наверное, у нас не было бы вообще такого поэта Марины Цветаевой. Хотя и сама Аля писала, как ее звала Марина Аля, писала стихи, и, ну, никогда вот я их не читала, но вот в литературной газете, которая обратила внимание на эту дату, приведены 2 ее строчки, а строчки такие: «Мне б яблочко российского разок куснуть, в том доме, где я выросла, разок уснуть». Ну вот вспомнить эту удивительную вообще пару, мать и дочь, в которых, наверное, наша история и наша словесность отразилась со всем трагизмом, Я хочу прочитать 2 стихотворения, которые Марина Ивановна посвятила своей дочери. «В один год и в 7 лет. И мне кажется, вы почувствуете, как в слове выразилось вот это первое стихотворение, написано в 13-м году, значит, «Алигот». Ну, можно себе представить, как мать представляет себе жизнь своей крохотной девочки. «Аля – маленькая тень на огромном горизонте. Тщетно говорю, не троньте. Будет день, милый, грустный, большой день, когда от жизни рядом вся ты оторвешься взглядом и душой. День, когда с пером в руке ты на ласку не ответишь. День, который ты отметишь в дневнике. День, когда, летя вперед, своенравно, без запрета, с ветром в комнату войдет больше ветра, залу спящую на вид и волшебную, как сцена, юность Шумана смутит и Шопена. Целый день на скакуне, а ночами черный кофе, лорда Байрона в огне тонкий профиль, мечи гибкого хлыста, остроумье наготове, гневно сдвинутые брови и уста, прелесть двух огромных глаз, их угроза и опасность, недоступность, гордость, страстность в первый раз. Благородным без границ станет профиль слишком белый, слишком длинными ресниц станут стрелы, слишком грустными углы губ изогнутых и длинных, и движение рук невинных слишком злы. Ворожит мое перо. Аля, будет все, что было, так же ново и старо, так же мило. Будет, сердцем не воюй, грудяны и минервы, будет первый бал и первый поцелуй. Будет он, ему сейчас года 3 или 4. Аля, это будет в мире первый раз. Ну, по-моему, замечательная, так сказать, мечта матери и предвидение, и вот эта ворожба, ворожит мое перо. Конечно, жизнь оказалась не такой, но так видится всем. И еще одно стихотворение, тоже они оба называются «Али». «Али». В это время Али было уже 7 лет, и это был 19-й год, и вы понимаете, что вообще происходило в нашей стране и в их семье. И семья их, конечно, не оказалась в стороне от всего этого. Али, вшитый серебром рубашечки, грудь, как звездами унизана, голова цветной чашечкой из серебряного вырезана, очи – два пустынных озера, два господних откровения, на лице туман на розовом от войны и вдохновения. Ангел – ничего, все знающий, плоть былинкою довольная, ты отца напоминаешь мне, тоже ангела и воина. Может, все мое достоинство за руку с тобою странствовать, помолись о нашем воинстве завтра утром на Казанскую. И тут уже все. Война, отец и уже, наверное, предчувствие того, что немало несчастья им придется пережить вдвоем и одной Али. Вот эти два имени, Марина Ивановна и Аля, они остаются в русской словесности и талантом, и подвигом.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 19 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!